как мы готовим аппаратуру. Я хотел бы попросить вас подумать о том, что было вчера для вас новое, что вы новое услышали для себя. Или, может быть, важное, может, вы это знали, но оно показалось вам важным. И если у кого-то вопросы возникли, мы начнем с вопросов и вот с вашей, с обратной связи, с отзывов. Что было для вас вчера важно, ново?
Можно какие-то свои отклики вообще сказать?
Да, можно отклики.
Здесь вопросы. Есть вопросы. Вы вчера сказали, если я правильно понял, что мы сейчас занимаемся наработкой в акции сухвити с тем, чтобы в следующей жизни заниматься чистым первым служением. Правильно?
Сейчас, секундочку.
Если я правильно понял, то каким образом это сочетается с наставлением Прабхупады о том, что преданные должны стремиться в этой жизни уже
относительно первого вопроса, или правильно ли вы поняли, я действительно на основе признаков или составляющих. То есть преданное служение начинается с того, что человек близко к сердцу принимает концепцию чистой преданности, и уже на основе принятия вот учителя и составляющих по получению посвящения, то есть он следует практике под руководством. У подавляющего большинства из нас принятия идеи чистой преданности пока нет, это надо признать. То есть мы их в большинстве своем не знаем. И то есть принятие, то есть теоретически можно сказать, что мы принимаем, но когда возникает практика, когда возникает, например, один из примеров проверочных, сложная ситуация. Вот в нашем обществе возникает сложная ситуация. Например, какой-нибудь духовный учитель или руководитель оставляет свои обязанности при, скажем так, порочащих его поведение обстоятельствах. Как мы себя ведем? Ну, там сразу видно все. Или руководитель ошибся, местный руководитель ошибся, как мы себя ведем? Или кто-то из преданных что-то не так делает, как мы себя ведем? Какая атмосфера, культура среди вайшнавов? Люди, которые концепцию чистой преданности приняли, в их обществе сплетни отсутствуют. Сплетни. Осуждение других преданных отсутствует по определению. То есть в целом наше сообщество вайшнавов не может, скажем так, засвидетельствовать вот такую атмосферу в общинах. Возможно, где-то лучше, где-то хуже. Но то есть надо признать, что подавляющее большинство преданных сейчас пока еще не вышли на этот уровень. То есть чистую концепцию чистой преданности близко к сердцу не приняли. Вот на этом одном показателе я делаю утверждение, что мы сейчас осознанно уже накапливаем бхакти-сукрити. Когда мы станем на путь чистой преданности, это может произойти завтра. Если вы вот близко к сердцу примете чистую преданность. Мы же общаемся, слушаем. Ага, вот это вот, ага, чистый преданный так думает, ага, вот он так размышляет. У него вот такие представления, такое знание. Да. Да, все, я согласен с этим. Я чувствую, что вот сердце откликается. Мы поем святое имя. Там же процесс очищения идет. Мы общаемся со Шивой Прабхупадой. А это чистый предмет. То есть и в какой-то момент времени мы не можем сказать, в этой жизни, в следующей жизни, завтра, сегодня, к вечеру или через месяц, то есть может произойти. То есть мы можем начать уже заниматься практикой преданного служения. Но это не все еще. Практика преданного служения может быть в трех гунах. Вот, поэтому даже мы можем принять концепцию чистой преданности, но примеси еще, особенно примеси мотивов, могут присутствовать в нашем сердце и побуждать нас к деятельности. Вот, и мы будем с ними работать. То есть вот уровень Каништхатхикари, он может быть чистым преданным, но он пока работает еще над своими мотивами. А так он концепцию чистой преданности принял. Или другая классификация, Каништа Бхакта. То есть он чисто предан тоже. Но еще чистота мотивов не полная. Вы знаете, да, в чем разница между Каништхой Адхикари и Каништхой Бхактой?
Мы объясняем много раз, если кто запомнил, то запомнил.
Каништхой Адхикари – это у него есть все возможности, чтобы стать таковым, как человек, который хочет бизнесом заняться. Например, у него есть уставной капитал, помещение, скажем так, все юридические составляющие, и он потенциально может стать бизнесом, ну, как бы миллионером. Это вот Каништхой Адхикари, он квалифицирован, чтобы стать Бхактой. А конечно Бхакта, он уже стал таким, то есть как бизнесмен. У него были возможности, и он стал миллионером. У него миллион лежит в банке. То есть вот в чем разница. И второй вопрос.
Ну, как вот это утверждение о том, что мы... Я услышал это как призыв, что ли, считать, что мы занимаемся обучением Бхакти-сукрити. Как это сочетается с наставлением Гурупады, который говорит, что преданный должен стремиться уже в этой жизни, в конце этой жизни попасть в
землю? Ну, все правильно. Чтобы сюда прийти, надо войти в вход, и там лестница есть. Ну, в смысле, в дверь надо войти, и там есть лестница. Чтобы сюда прийти, надо по ней пройти, по этой лестнице. Если вы на первую ступеньку встали, вы еще не здесь. То есть у вас еще впереди ступеньки, коридор. Стремимся мы сюда. Но если я на первой ступеньке, я честно говорю, я еще на первой ступеньке, я еще не здесь. Понимаете разницу в чем? То есть, если я бхакти сукрити накапливаю, да, я встал на путь, который меня приведет в духовный мир. Но я еще пока не достиг совершенства. Потому что если я думаю, что я уже достиг совершенства, то я сам себя обманываю. И других тоже. В первую очередь.
Если я правильно понимаю, одно и другое не отрицает, просто это некое предупреждение или защита для преданного, предупреждение, которое помогает преодолеть или избежать оскорблений.
Оскорблений, гордыни.
Мы не отметаем наставление Прабхупады о том, что нужно прям в конце жизни в духовный мир попасть. И в то же время мы понимаем, что если мы реально идем по этому пути, то мы должны думать о том, что мы накапливаем бхакти-сукрити.
Простые примеры. Вот комната, это наша цель, мы хотим сюда попасть. И я иду. Я могу сюда попасть, например, если иду вот с другого конца города, я сюда попаду, к примеру, через час. Если я в соседнем доме живу, я попаду сюда через 10 минут. Если я вошел на первый этаж, я попаду сюда через 30 секунд или там 45 секунд. Понимаете? Но у каждого из нас может быть цель вот в эту комнату прийти. Но если я, выйдя из дома, мне сейчас сюда идти, говорю, что я уже здесь, то есть я обманул, я еще не здесь, мне еще час идти. И я честно должен признаться, что мне еще 45 минут идти, мне нужен зонтик, мне нужны сапоги, то есть мне надо внимательно смотреть за машинами. А когда я уже на лестнице здесь, то мне зонтик не нужен, даже сапоги уже не нужны. Уже босиком могу дойти. Понимаете? Вот этот момент. То есть бхакти-сукрити – это я учусь совершать преданное служение. Все составляющие подбирают. Ну, как обучение. В школу человек, в институт человек пришел, на врача учится, он не врач еще. Первый курс поступил. Ну там что происходит в институте? Он накапливает знания шаг за шагом, одно за другим. Что там, физиологию прошел, или как там, анатомия, потом латынь, да? Потом что там, ординатура идет в конце. Какие там этапы еще есть? Кто есть вообще? Вот, и он может институт закончить, все, ему выдали корочки. Он врач, да? Но еще пока не лечащим. Еще надо там сколько-то время практиковать, быть помощником. И только потом он получает. Но все это этапы одного пути. И здесь он говорит, что он студент медицинского института. Он здесь говорит, я не врач, я студент. Здесь он говорит, что как институт закончил, пошел на работу.
Интерн,
да? То есть он тоже еще, он не говорит, я врач. Нет. А когда вот он уже окончательно получил все права врача, то есть даже печать у него есть, врач такой-то, вот тогда он может сказать, я врач. Понимаете?
Просто как бы в чем мое сомнение, речь, что можно, то есть Прабхупада говорит, вот пример с этой комнаты, да? Прабхупада говорит, вы все должны попасть в эту алтарь. А так как у меня не очень чистое сознание, да, вот, то, что я вчера от вас услышал, я услышал то, что вы говорите, задача подниматься по лестнице. То есть задача заключается в том, чтобы просто подниматься по лестнице. Вот.
Да.
И поэтому я задал вопрос, как это стыкуется.
Ну, это не цель, это задача, цель попасть сюда.
Ну да, поэтому я и говорю, что для меня важно состыковать, что мы говорим именно о том, чтобы подниматься по лестнице для того, чтобы попасть в алтарь, а не просто подниматься по лестнице.
Я говорил о том, что поймите, что вы еще не в комнате, а на лестнице. Вот о чем я говорил.
Я тоже об этом.
Что не надо вводить в себя в заблуждение, что я уже стал достиг чего-то. И вот честное признание того, что я пока еще не достиг, и честное определение своего уровня, признание своих слабостей, признание своих каких-то материальных потребностей, и в том числе признание своих духовных потребностей и духовных, сильных сторон духовной жизни, дает нам вот крепкую основу реалистичную. Вот с нее мы уже можем конкретно над чем-то работать. Сосредоточиться над тем, чтобы избавиться от каких-то слабостей, да? Исправить их, усиливать то, что у нас хорошо получается в духовной жизни. Вот что у нас получается. Мы уже можем понять, например, если у меня нет наставника живого, вот, у которого я учусь, не просто консультируюсь, а учусь у него, обучаюсь, то как я смогу развиваться? Есть консультант. Бхартма Прадарщика Гуру называется. Консультант. Вы подошли и спросили, как вот здесь мне быть? Он говорит, вот так, так можете поступать. Хорошо. Кто решение принимает? Вы или консультант? Вы принимаете решение. Вы выслушали, что он сказал, а решение вы принимаете. Можете пойти к другому преданному спросить, а вот Апрамиатма говорит, что вот так вот. А вы что думаете? Он говорит, ну, я думаю, что вот по-другому. А, хорошо, ладно. Ну вот я вот это. Мне вот это больше нравится. Понимаете? А наставник, говорит, 4 часа подъем. Ладно. Понимаете? Это означает, я принял учителя, я у него учусь. Как тренер говорит. Вот. Легкой атлетикой мы занимаемся. Тренер говорит, сегодня километр пробежку. Скорость какая-то. Он рядом бежит. Вы вперед вырываетесь, он говорит, назад. Вы отстаете, он говорит, вперед. Все, вот так тренируется. Вот так, как учителя нету, ну, такого наставника нету. А я думаю, что я уже там преданный, чистый, все у меня хорошо. Потом через какое-то время в сердце вдруг обнаруживаются всякие желания. Вот. В худшем варианте ты уже с дандой, у тебя уже ученики. Это же не какие-то фантастические истории, это реальность наша. Или хуже того, к концу жизни ты понимаешь, что у тебя куча материальных желаний, куча. Они никуда не ушли. Вот. Лучше себя не обманывать. Еще какие вопросы есть?
Можно? Просто немножко продолжение. Большое спасибо за лестницу и классификацию. Тоже один вопрос. У меня небольшое противоречие, надеюсь. Могу его сейчас прояснить. Вы сказали, что есть первый этап, это подготовительное получение сукрити неосознанно, и он происходит благодаря тому, что просто мы доброжелательно относимся к преданному, уважительно. И мы из-за того, что, ну, почему бы не сделать для него что-то хорошее? Мы делаем что-то хорошее для преданного, доброжелательно к нему относясь. И таким образом мы получаем бхакти где-то сукрити. Второй этап – это когда мы готовимся к восприятию, концепции чистой преданности, когда мы осознанно зарабатываем бхакти сукрити. Но человек на этом уровне, он еще не обладает верой, у него еще в сердце не готово, он не принимает вот концепцию получения семени чистого преданного служения. И вопрос такой, что говорится, что человеку, не обладающему верой, нельзя раскрывать сокровенные вещи, потому что это оскорбление. Да. И только на следующем этапе, когда сердце подготовилось, он принимает концепцию веры в чистое преданное служение, тогда он может принять гуру, у него есть квалификация, он стоит под руководством это делать. И для него в этот момент стимулом является вера. Вера – это та веревка, которая говорит, вот эта практика – это то, что тебе нужно, тебе ничего другое не нужно. И она отвергает все сомнения ума, там, нет, посплю подольше, нет, там, это самое, ну, действие по собственному прихоти. А что является стимулирующим фактором на вот этом втором этапе, когда я еще, во-первых, что я слушаю, если, ну, мы же говорим здесь о концепции чистой преданности, все равно каких-то вещах, которые учителя раскрывают, какой-то мы не обладаем этой квалификацией. И что нас держит, что нас тянет сюда, так как это еще не вера, потому что верой мы еще не обладаем.
Скорректирую. Значит, процесс подготовки к восприятию идет на уровне агьята, накопление бхакти агьята сукрити. Там идет подготовка. Вот. Чем больше эта бхакти пробудилась при неосознанном каком-то служении, получении милости, тем больше человек подготовил свое восприятие к знанию о бхакти. А когда это накопленное неосознанно бхакти уже становится, критическая масса возрастает, оно человека пробуждает к внешним действиям. И он уже внешне проявляет интерес к общению с преданными. Он и слушать начинает. И вот это этап, когда биджа, бхактивата биджа может попасть в сознание, в почву, вот в эту подготовленную. То есть на этом этапе человек уже осознанно ищет общение с преданными. Они ему интересны, ему хочется их слушать. И вот как раз во время вот этого слушания, если он слушает чистых преданных, вот тогда у него в сердце попадает семя чистой преданности. Концепция чистой преданности в сердце попадает. И дальше он осмысляет, это все обдумывает, а также вот на фоне общения с вайшнавами, на фоне продолжается также махацева, это служение продолжается, так уже осознанно. Также сатан крипа продолжается, он получает милость преданных, только оно уже человек целенаправленно ищет этой милости. Мы же ищем милость преданных, правильно, да? Целенаправленно, мы же хотим ее получить. Мы идем, служим вайшнавам, саньяси, старшим. Ну, то есть мы стремимся к этому. То есть вот эти вот вещи, они и стимулируют человека. Он верит, что это принесет ему благо. А теперь мотивация, она может быть в разных гунах и... Ну, то есть большое разнообразие. До принятия, например, концепции чистой преданности, человек хочет вот четыре вида благочестивых людей, помните, Бхагавад-гита Кришна говорит, обращаются ко мне. Вот об этих благочестивых, это и есть те, кто накопил бхакти сукрити. То есть они к Богу обращаются, кто-то из-за страданий. То есть они в общество преданных приходят, чтобы облегчить свои страдания, чтобы в семье все хорошо было. Как бы они на себя хотят взять из общества, от общества вайшнава что-то для себя. Потом наступает более чистое какое-то состояние. Человек уже понимает, нет, я не должен пользоваться этим обществом для себя. Я хочу служить этому обществу. Тогда он уже последователем становится, обществом. Он может еще концепцию чистой преданности не принять, но у него уже понимание, что я хочу служить, я сюда хочу отдавать. То есть не брать отсюда, не благословение, там, а вот именно хочу отдавать. Поэтому, то есть что является стимулом на вот этом этапе, вот как я уже перечислил, благо для своей семьи получить, то есть здоровье поправить, ну, то есть вот самый начальный этап, истину узнать, то есть это известный мотив. Чуть больше человек хочет к Богу поближе быть, очистить сердце свое, очистить сердце. Когда он уже соприкасается с духовными вкусами, вот, прям они могут быть отраженные. У многих вот эта вот эйфория от первых месяцев или даже лет сознания Кришны, это аббас, бхакти аббас, это вот бхакти расана отражается в сердце человека, и он такой летает на крыльях. Вот она может. Вот этот аббас может стимулировать человека заниматься практикой преданного служения. То есть там получается много вот разных стимулов у него появляется. Когда уже он на финишной прямой, он уже точно понимает, что внимание Господа можно привлечь только если ты чист. Вот. Тогда его начинает интересовать чистота сердца, чистота мотивов, он уже сознательно над этим работает. То есть он учителю служит не для того, чтобы на халяву в духовный мир попасть. Понимаете? Ну, типа, я ему послужу, он мне благословение даст, и все, раз, я там. А он уже учителю служит для того, чтобы понять, в каком же он настроении Господу служит, какую мантру повторяет. Он уже без оскорблений повторяет, вот как он это делает, он его внимательно слушает учителя, смотрит за его переживаниями духовными, да? внимательно читает то, что учитель написал, произведение духовное, пытается понять, что им движет. И вот через это сосредоточение внимания уже на конкретной духовной личности он пробуждает. А дальше еще уровень есть. Он уже сосредоточен на спутниках, близких спутниках Господа. То есть они для него уже те, у кого он учится. Там уже этап расы начинается. Он конкретно расу пробуждает. Ответил?
Момент, что на втором этапе у человека нет еще веры, чистое предрасположение. Но тем не менее, и говорится, что нельзя раскрывать эти вещи. А что мы делаем, если...
Что мы раскрываем?
А?
Что мы раскрываем? Какие странные вещи мы раскрываем?
Значит, если вы посмотрите определенную сферу интернета, то вы увидите очень много людей, которые, взяв наши сокровенные вещи, критикуют нас. И очень грязно, очень вульгарно об этом отзываются. Это пример того, что раньше времени людям раскрыли что-то. Это один момент. А второй момент. Вот наши семинары, если вы проанализируете семинары, которые дают огромное количество преданных, там же аудитория никак не регулируется. Если вы почитаете Джайва Дарму и вот эти все герои, хотя они литературные герои, то есть это не реальное описание, не историческое повествование, то вы увидите, что там на обсуждение сокровенных тем не пускали вот всех подряд. И когда человек появлялся, то вот лектор, он раз и тему сворачивал, не раскрывал ее. А у нас такого нету. То есть у нас в Ютубе выкладываются вот очень сокровенные вещи. И они не принимаются людьми, но просто есть какая-то вот инерция. Мне хорошо вот в этом обществе. А сомнения есть, да я не готов это все слушать. Мне это вот, я что, бабой какой-то должен стать в духовном мире там, и так далее. Понимаете?
Но это же не сфера сатсанги. Это же не сфера сатсанги. Те, кто находится в сатсанге, они прекрасно понимают, где, что и как, о чем говорить. Поэтому я никогда не слышал, чтобы квалифицированные проповедники говорили о рас алили кругу вот нашу. Я такого нигде не слышал.
Ну почему?
А? Неподходящее место.
Нет, такие семинары есть. То есть много тем, которые они уже в доступе.
И в интернете?
И в интернете. Ну, в смысле, это на лекциях происходит, на семинарах в Исконе. Я сейчас не буду имена называть, просто это происходит. Из-за того, что культура Гаудия Вайшнавская, культура не устояла здесь еще. Еще она не устоялась. И поэтому происходит, информация сообщается такая. Либо люди самостоятельно это делают. Например,
самостоятельно принимать решение для вещей.
Да, самостоятельно принимать решение. Вы все знаете, наверняка у каждого в компьютере есть такие книги, как Уджила Ниламани, Хамса.
Нет, но они могут быть, например, в 2004 году эту книгу приобрел, кто знает, в начале 2000-х годов, в Красных Карабе. Они лежали, я спокойно, я удивился, Уджила Ниламани. Но я взял ее, поставил так несколько до книг, и так вот по возрастанию. Я писал, в самый крайний ряд, думаю, может быть, даже не в этой жизни, наверняка не в этой жизни. Я поставил несколько книг, Бишванашвили Такур стоит, там еще несколько книг стоит, там Бхакти Расаян. Я понимаю, что...
Ну, это вы понимаете, а у других по-другому. Ну, вот они купили книжку на фестивале Садусанга. Для всех, кто приезжает на фестиваль Садусанга, это фестиваль Искон, поэтому все книги, которые продаются, значит, кто-то их авторитетно разрешил продавать, я ее покупаю, читаю, и все. Я сейчас не буду вот прям буквально...
Нет, это есть, но это не всем культурно.
Буквально неделю назад мы на Национальном совете разбирали ситуацию, которая на Западе России и там прибалтийских странах развивается. Вот связано с обсуждением сокровенных тем. Люди пишут книги уже, там книга одна выпущена, где группа преданных, 3-4 человека, они обсуждают эти все сокровенные игры Вриндавана. Ну, то есть много вот этого всего идет.
Плюс не учит урок Прабхупады, где он там, помните, Гопи Пхава, когда была, написано, в 60-е годы были это отклонения, они вновь, вновь у нас из-за отсутствия культуры воспроизводятся в нашем обществе.
Да. Ну, смысл такой, что если веры нет, нельзя рассказывать сокровенно, нельзя рассказывать. Этого надо придерживаться. Поэтому наши публичные лекции, семинары, людей должны четко классифицировать по аудитории, целевая аудитория. В ведической литературе есть такое понятие «анубандха четуштья». То есть четыре определенные критерия, по которым пишется Писание. И один из критериев – аудитория. Если вы почитаете, ну, как обратитесь к литературному наследию Гауди Вайшнава, то вы обратите внимание, что каждый автор очень четко определяет свою аудиторию. А книги Прабхупады – это уникальность нашего Ачарья-основателя, предназначены для аудитории абсолютно широкой, начиная с полных материалистов, кончая шудобактами, то есть чистыми преданными. Это уникальность книг Прабхупады. Он обращается к разным категориям, ну, то есть к очень широкой категории. Но если вы обратите внимание, Прабхупада пишет очень осторожно. О самых сокровенных вещах он говорит очень, очень просто. Очень мало никаких супер эзотерических трансцендентных объяснений он не дает. Все очень просто говорит. Танец раса, мальчик и девочек танцевали, там лекции его, 66-й год. Они танцевали, и все, все его объяснение танец раса. То есть он безопасно дает.
Можно сказать, что на втором этапе самое важное – это изучение именно Бхагавад-гиты, получается, а потом уже
дальше. Считаю, что на втором этапе, когда человек осознанно, первый шаг, который он должен сделать, это сосредоточиться на том, что надо изучать только Прабхупаду. Имеется в виду, что фундаментом его авторитетного знания должен быть послание Шрилы Прабхупады. Вот сколько времени пройдет, пока он до этого дойдет, это может быть, и он может не одну жизнь потратить, может много лет. Потому что в интернете сейчас очень легкий доступ, и здесь же никто не может никому запретить вам зайти в интернет и посмотреть, что вы хотите. У нас же нет таких механизмов. Так же? И мы же не знаем то, что смотрит, то, что читает. То есть это осознанный выбор человека, он сам себе говорит, вот, да, интересно, там все. Но вот я Прабхупада, на нем сосредотачиваюсь. И когда он под руководством, опять мы говорим, человека, который предан Прабхупаде, который знает послание Прабхупады, который освоил на своей практике, в своей жизни, он обучает его уже, вот тогда здесь у нас целенаправленно мы изучаем Священное Писание, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам. То есть там, да, есть иерархия определенная. Но вот этот этап я хотел бы подчеркнуть. То есть грань есть, очень четкая граница, что только Прабхупада. То есть все остальное мне неинтересно. Либо через призму того, что говорит Прабхупада, либо только Прабхупада. А дальше уже тут внутри, как наставник скажет, то есть как, какая образовательная программа в ИСКОН будет предложена. Мы обсудили все, ответили на все вопросы.
То есть получается из ваших доводов, что благоприятно выстроить восприятие данной практики через призму книг Шрилы Прабхупады и его вещания, да? И потом уже от этого отталкиваться в течение всего времени.
Да.
То есть это наиболее благоприятная и безопасная система такая восприятия получается.
Да, но человек должен до нее дойти, вызреть, сознательно принять ее, добровольно, сознательно.
Должен принять меры пропитания своей жизни вот этим знанием, да, практиковая, принимая,
да. Да. То есть будет категория преданных, которые приходят сюда в общество, вайшнав, ну, здесь, например, в Железногорске, будет такая категория преданных, которые еще пока не принимают Прабхупаду полностью. Да. какие-то идеи, какие-то... Вот им что-то другое нравится. Ну, просто хорошая атмосфера, там, просад вкусный, потанцевать. Это хорошо, это неплохо, это не то, что...
Это стадия развития как-то.
Да, стадия развития. Но какая-то группа преданных должна уже определиться. Вот они и носители будут учения Прабхупады.
Передавать.
Они уже традицию эту дальше будут передавать здесь, углублять ее, расширять, ну, то есть доводить ее до совершенства.
Чтобы чистота уже была в этой передаче, да?
Да.
Для чистоту передачи.
Да, и точность передачи знания, и чистота мотивов, чисто знание передавать, следовать практике. То есть они, грубо говоря, должны быть специалистами в знании книг Прабхупады и исследований. То есть они должны объяснить.
И еще можно вопрос? А просто есть такая область, что подмен, очень много подмен идет на пути исследования этому, на пути исследования общения, на пути исследования применения. Как быть с этим? С подменами, которые отягощают, которые тормозят развитие, которые не дают возможность правильно действовать и так далее. Как с этим быть?
Риски всегда будут. Этот материальный мир, он не стерилен, а он... Здесь как атмосфера очень агрессивна, и идеологическая, и даже физическая очень агрессивна. Поэтому никогда не будет идеальной ситуации. Это первый момент. Поэтому и подмены, и отклонения, они всегда будут. Поэтому есть структура управления общества, организация. Если мы дойдем до этого момента, я объясню, у нее есть свои функции, в том числе сохранение седанты в чистом виде. Седанты в чистом виде.
Это...
Окончательных выводов учения. Учения Прабхупады в нашем случае. То есть есть руководящий совет, там есть комитеты по седанте. И вот они там преданы седанты. Значит, на местах это система образования, да. То есть конкретно учебники написаны, на чем акценты делают, руководители квалифицированные, на которых лежит ответственность следить, чтобы преданные были в безопасности, философской безопасности и другие виды безопасности. И тут уже от квалификации зависит. Если руководитель квалифицирован, он сможет это организовать. Не квалифицирован, ну, будем страдать, как Вачинский получилось. Раз, и ядра нет. Да, 2007 год, если кто помнит. То есть у вас город закрытый был, не так легко было все сделать. А вот Зеленогорск пострадал там, Бородино пострадал, Ачинск пострадал. Все, Вачинский вообще нет пленных. Все ядра, там 25 человек в полном составе просто исчезло.
Кошмар.
Просто потому, что руководителя не отследили. Сами попали под влияние.
Просто на одного человека было завязано.
На одного человека? Ну, в любом случае, системы не было, системы безопасности. Да, с одним человеком случилось, но другие-то...
И развалилось.
Или, как сказать, с более высокого уровня, или с более низкого уровня. То есть организация не сработала, либо слабо развита была, либо ее не было. Еще есть вопросы? Надо же задать вопрос для разнообразия. Есть у вас какие-то вопросы? Вы молчите, я очень сложно разговариваю, или наоборот, все понятно и все ясно? В чем причина вашего молчания?
Я не уверен, что все понятно. Люди слышат, но...
Или у меня вид такой, которому нельзя вопрос задать. Отпугивающий. Сейчас задам вопрос, потом не оберусь. Молчите.
Но... Мне тут дома подняла...
А, есть, да? Я просто не вижу отсюда.
Эта информация, что нужно не сравнивать себя буду себя сравнивать с ними, потом я решу, что я почти такая, как они, потом буду сравнивать с ними, с другими, и видеть, что они не такие, как они. Вот. Как же тоже. Потом я подумала, что в целом я так буду делать просто от того, что я не очень хорошо знаю, что же они там делали уже на 2 года. Если я просто буду открывать книжку и читать, и поражаться их качеством, и тогда сталкивать, тогда все на свои места становится. И тогда получается, на что ты медитируешь, тем ты и становишься. И вывод, что, ну, опять же, надо читать книги, что так падает.
Спасибо за обратную связь. Я даже думаю, что у каждого преданного должно быть такое время, когда он в Бхагаватам сознательно изучает этих преданных, этих личностей. Что мы... Это особый подход к чтению книг Прабхупады, вообще к изучению духовных наших героев, настоящих, да, которые удостоились быть представлены Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита. Это же не, ну, не просто писание, туда личности не просто так попадают. Это значит, что они достойны. И это вот медитация, общение с ними, медитация в наших ачарьях живых, оно дарует опыт установления отношений с этими личностями. Они нам покровительствуют, начинают, как ангелы-хранители. Они не находятся на материальном уровне, они не в сфере действия трехгун материальной природы находятся. И поэтому, если мы искренне обращаемся к ним, они отвлекаются, потому что они живые. Они, их сознание может услышать наш зов, может почувствовать, что мы обратили на них внимание. И они могут проявить милосердие к нам, помочь нам в духовной жизни. Мы можем получиться там крипа. Это одно из уникальных достояний, которые даровал нам Шрила Прабхупада. Вот. Пригласив наш сампрадаю, он пригласил нас в Шримад Бхагаватам, в Чайтанья Чаритамрита Шрила Прабхупада. И то есть он как, ну, если хотите, пример из жизни, ну, гид, да. Вы приезжаете в какой-то город, вас здесь встречает человек и начинает рассказывать про город. Это вот то, это то. Знакомит вас с людьми в этом городе. И вы как бы уже там, в этом городе, здесь вдруг чувствуете, что вас принимают, потому что этот гид вас представил. И вот Прабхупада, вот он такой для нас. Он нас может представить любому герою Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты. И нам надо опираться на эту возможность, пользоваться ей. Можем идти дальше. Я сегодня хотел бы сосредоточиться на практических рекомендациях. Теоретическая часть, вчера было достаточно сказано теоретической части, она в любом случае шаг за шагом нами изучается. За один семинар невозможно всю самбандху изложить по поводу гун, материальной природы. Но основные моменты я подчеркну вначале, мы с вами произнесем молитвы благоприятные и потом продолжим изложение материала. Ом агьянам тимирангасья агьянанджана шалакая чакшуру милитам яна тасмай шри гураве намаха намао вишнупадая кришна криштая бхутале шримате бхакти веданта свами лити намине Намасте Сарасвате Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявани Пащатья Дешатарине Панча Калпатарубьяща Крипа Синупьяевача
Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гора Бхактавинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе.
Знания наши парампры, переданные в таких писаниях, как Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, описывает природу материального мира. И мы получаем информацию, что этот мир состоит из разных элементов, и взаимодействие этих всех элементов определяет три гуны материальной природы. То есть это определенные, заведомо зафиксированная возможность для деятельности. То есть так называемый алгоритм деятельности. То есть есть алгоритм в гуне благости, есть алгоритм в гуне страсти, есть алгоритм в гуне невежества, так называемые варианты для деятельности. И этими гунами этот мир ограничивается. Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества – три. Веды сравнивают, приводят пример, что это как три цвета – желтый, красный и синий. И из них проявляется вся палитра цветов. Вся палитра цветов. Но алгоритмы деятельности, они уже определены, хоть их большое разнообразие, но они уже определены. Духовный мир, в отличие от материального, не действует по такому алгоритму. Там царство сат-чит-ананды, знание вечности и блаженства. И мы, будучи живыми существами, обладая такой же природой, природой духовного мира, сат-чит-ананда, мы оказываемся здесь, в сфере этих трех гун материальной природы. И из-за того, что мы посчитали, что нам не очень, не по-моему что-то происходит в духовном мире. То есть эмоционально мы ощутили как бы свое несогласие с тем, что происходит, и поэтому мы как бы проявили желание не участвовать там, отвернулись. Ишата питаси. И в духовном мире желания исполняются сразу же. И как только мы отворачиваемся от вечной нашей деятельности, души, то нам предлагают другую деятельность, иллюзорную. То есть она не вечная, она временная. И вот мы грезим, отвернувшись от своей вечной деятельности, отвернувшись от Всевышнего, мы находимся здесь. И здесь нашему сознанию предлагается деятельность в рамках природы. По-другому никак мы не можем здесь действовать. Но также Шримад-Бхагаватам 11-я песня, кстати, из священных писаний, которые достаточно подробно описывают гуны материальной природы. У нас есть Бхагавад-гита, это 14-я глава, частично 18-я глава. Потом Шримад-Бхагаватам, это 3-я песня, первая часть, где описывается возникновение мироздания или космология вайшнавская. И также 11-я песня, 14 глава и 25 глава. Там Господь Кришна объясняет разные положения обоих материальной природы. И там вот с научной точки зрения все хорошо объясняется. Я рекомендую изучить на основе этих текстов, расширить свое сознание или освежить, если вы уже знаете. Итак, без трех гун здесь действовать невозможно. Я вчера привел пример. Вот он, если мы хотим приготовить суп, мы берем овощи. У них уже законченная форма, это гуна благости. Чтобы нам разрушить эту форму, нам нужно невежество, деятельность невежества. Мы это разрезаем, разрушаем форму. И создаем новую, кубики или соломка. И дальше складываем все ингредиенты, создаем конечный продукт, какой-то суп. То есть он сварился, вот эта благость. То есть он опять устойчивый в своей форме. И так любую деятельность, которую вы не делаете, она вся проходит через эти этапы. То есть невежество, страсть, благость. Теперь то, что касается послания Гауди Вайшнавов. Вайшнавы говорят, что это не вечное наше положение здесь, находиться в сфере материальной энергии. Надо возвращаться в духовный мир, обратно возвращаться в свое вечное положение, заняться опять личной деятельностью души. И они рекомендуют процесс, то есть дается практика, как это сделать. Общая первая рекомендация – внимание сосредоточить. Вот это ключевое слово. Вот пишите, пожалуйста, внимание сосредоточить на том, что находится за пределами материального мира. Поэтому мы слушаем послание чистых преданных. Янам Праяса Мудапасина Мантамева Дживанти Сам Мухаритам Бавади Вартам Станести Такшу Тигата Там Ван Манубер и Прайшо Джитаджи Топля Ситай Стрелоки. Человек, который с уважением, с благоговением служит рассказы о Кришне, из уст осознавших себя душ, он сможет победить непобедимого, джитаджито. То есть не просто вырваться за пределы материального мира, а завоевать Всевышнего. Всевышний согласится появиться перед таким. При этом вот наш принцип. На чем мы сосредотачиваем внимание свое, в этом состоянии мы и будем находиться. Поэтому, если мы сосредотачиваем внимание, соприкасаемся с гунами невежества, страсти, то мы пропитываемся их качествами. Если в сатве благостью, то пропитываемся качеством благости. Если мы на духовных, внимание сосредотачиваем на духовных объектах, то мы становимся теми, кто мы есть, одухотворяемся. То есть вот принцип. Это формула, это уравнение, как мы сами можем уже решать дальше. Теперь наша задача определить, где страсть, где благость, где трансцендентные вещи. Мы пойдем с вами, поскольку сегодняшняя часть семинара практически, то есть мы будем опираться на вот такую подсказку. То есть есть в ведах представлена концепция четырех тел. Физическое тело на санскрите, как оно звучит?
Стхула шарира,
это известный термин. Есть тонкое тело, оно как звучит? Сукшма шарира. А в ведах описывается социальное тело. Как оно описывается? Руки кто у нас? Голова? Ноги? Да, ну, то есть там же тело описывается. Социальное тело описывается. Духовное тело мы также знаем. Ну, в смысле, что у нас есть духовное тело, а из чего это духовное тело состоит? Более садчитананда это, да, а более конкретно. Оно состоит из нашей изначальной расы со Всевышним Господом. То есть, исходя из наших изначальных отношений, у нас такое тело там. Имя, тело, настроение, все. Исходя из нашей изначальной расы со Всевышним. Поэтому подниматься в гуну благости и вообще на трансцендентный уровень мы будем, вот, разбираясь, с чем должны наши тела соприкасаться, из чего они должны состоять. Понятна эта концепция четырех тел? То есть я привел цитаты авторитетные, что это есть в ведах, то есть именно так представлено. Начнем с физического тела. Это краткая сфера деятельности этого тела. Их чуть больше, но я выбрал то, что мы сегодня пройдем. Очевидно, для того, чтобы изучить это все, требуется больше внимания, более кропотливо. Это как раз вопрос и задача наставников. Если мы говорим про обучение, как жить в преданности или будет благость, должен специалист быть, который вас будет обучать этому. То есть моя задача – воодушевить, моя задача – сфокусировать на чем-то. И вот мы давайте посмотрим, сосредоточимся на диете. Это то, что мы каждый день делаем, это один из самых лучших способов, как свое тело облагородить, привести в гуну благости. Господь Кришна упоминает, что есть пища в гуне благости. Это все знают. Так? Шрила Прабхупада дополняет, что помимо пищи благости есть еще трансцендентная пища. Это прасад. И поэтому мои рекомендации будут сочетать в себе и то, что относится к пище благости, и также к прасаду. Я начну с очень простых вещей, поэтому прошу, как сказать, может быть, они будут знакомы всем. Но я хотел бы, чтобы мы их рассмотрели. Правильно пережеванная пища, тщательно пережеванная пища, обеспечивает до 70% здоровья нашему телу. То есть физическое тело состоит из пищи, которую мы едим. Чандогья Упанишад в 5 главе говорит, что пища, попадая к нам в тело, на три части разделяется. Кто-то знает эту классификацию? На алтайском фестивале я рассказывал. Она очень интересна и практична. Да. Еще раз. Я не услышал.
Для физического тела, для тонкого.
Нет, нет. Значит, пища, которая попадает к нам в тело, она делится на три части. Ее грубая часть, ну, съеденная пища на три части делится, съеденная пища на три части. Грубая часть превращается в стул или в кал. Какова функция этой части пищи? Очищение организма, друзья. Несмотря на то, что эта пища переваренная, у нее есть уникальная функция. Она должна организм очищать, а не засорять. А средняя часть пищи превращается во что? Как вы думаете?
То, что впитывается.
В мышцы, в плоть, в мясо превращается. Поэтому наши мышцы состоят из того, что мы едим. И то, насколько это качественно приготовлено, какие продукты. Но мы сейчас говорим о тщательности пережевывания. Насколько это тщательно усвоилось организмом, из того наши мышцы состоят. И тонкая часть пищи во что превращается?
Семя там превращается.
В ум. Ум. Поэтому как продукты добывались, как они готовились, с каким настроением вам раздавали пищу, как вы это кушаете, как вы относитесь к этой пище, из того и состоит ваш ум. Понимаете? Поэтому мы с вами должны взять на вооружение. У преданных это, по моим наблюдениям, одна из самых больших вот проблем. То есть люди тщательно не пережевывают пищу. Рекомендация очень простая. Твердую пищу пить, жидкую жевать. Не 32 раза. А твердую пищу пить, жидкую жевать. Есть вопросы какие-то? Возражения, протесты?
Нет, это вообще книжка не написана. Любая книжка, если откроете, все уже написано.
Что делать с вязкой пищей?
Еще раз?
Вязкой пищей, что делать?
Ну, тщательно пережевывать.
Ты ее сколько не жуешь, у меня вот с детства может быть такое. Ну, в смысле, то есть оно пожарено, то есть изделие готово, но тесто такой консистенции, что ты его жуешь, ты можешь очень долго жевать. Минут 20 точно.
Ну, наверное, вам надо поговорить с поваром. Если это вы, то скорректировать приготовление пищи. Значит, есть у нас еще ну, в общем, принцип такой, тщательное пережевывание. То есть 50, 60, 100 раз. Попробуйте. Я всех призываю, просто попробуйте, практикуйте эту вещь. То есть вы увидите, как ваше тело откликнется. Пища будет перевариваться, она будет хорошо усваиваться. Все, что ненужное из организма, будет выводиться с этой пищи. Идем дальше. Сосредоточенность. Здесь у нас есть два плюса. Первое – это то, что пища усваивается хорошо, когда человек сосредоточен на ней. А второе – это прасада сева. То есть любой деятельностью в преданном служении надо заниматься с полным погружением. Например, есть основные виды деятельности у нас. Нама киртан, воспевание святого имени. И мы говорим, надо сосредоточиться. Вот кто в школу джапа-ретрит ходит, ну, собственно, джапа-медитация, ходит, их там обучают, как сосредоточить ум, как все отбросить, дыхание наладить, сесть правильно, руки четкие взять, какая вибрация должна быть. Основная идея, что все внимание было на звуке. Так. Поклоняемся божествам, тоже рекомендация, все внимание на божестве. Слушаем Шримад-Бхагаватам, все внимание на рассказчики, на звуки, которые он произносит. Когда мы прасад кушаем, это он тоже не отличен от Кришны. Святое имя не отлично, Бхагавата не отлично, божества не отлично, саду не отлично от Кришны, прасад не отличен от Кришны. Поэтому наша задача быть полностью сосредоточенным. Скажите, пожалуйста, кто в последнее время на перу или дома кушает прасад и не отвлекается на что?
Есть такие?
Практически нету. У нас какие здесь препятствия? Препятствия, смотрите, какие. То есть принято во время просада садиться друг с другом и что-то обсуждать. Это принято разговаривать. На мой взгляд, нехорошая культура в обществе преданных. Это непочтительное отношение к просаду. У нас достаточно другого времени и других вариантов, где мы можем поговорить, пообщаться. Второй бич, который дома подстерегает всех, это всякие телевизоры, компьютеры, лекции во время прасада. Ну, то есть прослушивают музыку. Даже баджаны Прабхупады. Киртан Прабхупады, он предназначен для того, чтобы мы сели и его внимательно слушали. Он больше ни для чего не предназначен. Он не предназначен, чтобы Прабхупада нас ублажал во время того, когда мы едим. Нет. Это киртана, ачарьи. это наша святыня. Поэтому мы его слушаем отдельно. То есть это у нас служение чая. Например, вечером перед сном сели и внимательно сосредоточились, надели наушники, все погрузились, утром проснулись, погрузились. А во время просада вы можете рагу поставить. Есть утренние раги, обедешние раги, вечерние. Поставьте рагу, она создает нужную атмосферу. Иногда преданные читают истории. Но в Гауди Вайшнавской традиции принято читать историю о просаде. Вы можете читать чаритам, выбрать историю, где Господь Читания вкушал просад, как его принимал Адвайта Ачария, Сарвабхаума Бхаттачария, когда они в саду в Джаганнатхапуре принимали просады после уборки храма Гумнича. Есть известные баджаны Бхактивинода Такура, которые мы поем перед принятием просада, Шари Раби держал. А есть баджаны, которые надо петь во время принятия просада. Эгдина Шантипуры Прабху Адвайтера Гара Дуй Прабху Боджана Пасило. Однажды в доме Адвайты Ачарьи Господь Читания и Господь Нитянанда принимали просад. И вкусив шаку, тушеное зелье, Господь Читания воскликнул. Ну, то есть это вот культура. Но все равно это периодически делается. Надо научиться все внимание сосредоточить на просаде. Теперь, если брать другую часть, именно сатва-гуны, то есть все наши чувства должны быть вот, на пище сосредоточены глазами. Я смотрю на пищу. Формы разные, цвета. Это означает, повара, которые готовят, должны обладать этим искусством. Все разнообразие цветов должно быть на тарелочке. Что-то красненькое, что-то беленькое, что-то зеленое, коричневое, черное. Все, продумали. А дальше формы. Что-то кругленькое, что-то квадратненькое, что-то в виде озерца, что-то в виде горочки. Обратите внимание, как в Индии, они вот кто в семьях был, лист кладут бананы, как они раскладывают. Или в читании чаритамриты там описано, как просад накладывали. Рис, да, гора риса там белого. Потом ямочку делают, ги поливают. Потом могут дал налить еще сверху. И потом по чуть-чуть кладут разного цвета, разные вкусности. Как сладкие, так и соленые. Дальше у нас с вами есть... касание, осязание. Обратите внимание, в ведической традиции едят руками. Почему так происходит? Во-первых, вы пищу не возьмете горячее. То есть никогда не закинете в рот очень горячую пищу, потому что руки выдерживают только нужную температуру. Если вы берете пальцами, то вы много не возьмете. Ну, конечно, если гости. Но все равно общая культура такая, взять пальцами. То есть много не возьмете, а возьмете только то, что вот съедите. Пища ощущает консистенцию, температуру через касание. Ощущает вес, жидкое. То есть это все начинает влиять на организм. Вопрос?
Нет, маленькое дополнение. Вот точно так же наши внутренние органы, желчный пузырь, желчный пузырь, не точно так же, как гипода сосредоточена. Если ее недостаточно, если мы отвлекаем, то наши внутренние органы вырабатывают недостаточно ферментов, звука, и пошли изжоги, отрыжки, запомнят,
То есть это вот известная вещь. Я ее повторю, потому что по факту у нас никто не следует этому. По факту. Многие болезни у преданных из-за того, что внимательно относятся, вот, отвлекаются во время принятия присада. Дальше у нас идет запах. То есть пища должна пахнуть. То есть аромат. Мы должны понюхать. В Харибхакти-виласе описывается, как надо просад принимать. Там прям последовательность шагов. Говорит, что человек должен в радостном настроении с благоговением. В нашем случае просаду надо поклониться. Ну, там еще ряд рекомендаций. Кого надо поблагодарить и какие молитвы перед просадом спеть. Прабхупада нам дал простую молитву, но есть еще дополнительные молитвы, которые просаду можно будет носить, может, и в Хари Бхактивиласу взять и выучить эти молитвы.
Никто не посмотрит в Хари
Бхактивиласу.
Я сейчас не могу сказать, я скажу, посмотрю более точно. Вот. Как минимум для индивидуальной практики это можно применять. Может быть, публично мы не можем менять стандарт Прабхупады, но индивидуально мы можем этому следовать. То есть пищу надо осмотреть с радостным взглядом, порадоваться. В нашем случае мы просаду кланяемся, надо поклониться просаду, а потом с радостью посмотреть на него. В Манусамхите говорится, что тот, кто радуется при виде пищи, тот, как бы, пища откликается, он будет здоров. Тот, кто смотрит недовольно, хмурно, то есть он будет болеть. Манусамхит. Поэтому мы все просад раздаем, все должны улыбаться. Кто принимает? Сейчас только о тех, кто принимает. О раздатчиках отдельно тема. То есть все должны радоваться, просад, наконец, здорово. Кто вот в Индии бывает, обратите внимание, как индусы едят. То есть у них сохранилась еще эта культура, когда раздается просад, это праздник для них. У них всех приподнятое настроение, они такие, вот, как будто первый раз в жизни видят еду. Как будто они долго-долго голодали, и вот им тут пир накладывают. А там просто рис какой-то, или полис дал, или кичри.
Просто...
А?
У нас такое же.
Приподнято настроение. Все, осмотреть должны и начать со сладкого. Хари Бхактивиласа рекомендую со сладкого начинать. Ну, есть аюрведическая рекомендация, почему со сладкого надо начинать. Оно тяжелое. То есть есть пища тяжелая по весу, а есть тяжелая по перевариванию. И это разные вещи. Тяжелая по перевариванию. Сырая пища тяжелая по перевариванию. Салаты все.
Это вы первыми начинаете сказать, да?
Поэтому сладости едят первыми. Вперед едят сладкое. Там так и написано, надо съесть сладкое. Все, тяжелая пища упала на дно желудка. Ну и еще одно интересное объяснение есть. Глюкоза впитывается в желудке. То есть она не в кишечнике впитывается, а в желудке. В кровь сразу идет глюкоза, и организм насыщается. И означает, остальную пищу вы много не съедите. Уже переесть не будет возможности, аппетита не будет столько у вас. Сладким перебить. Это известное такое утверждение. Я рекомендую практиковать. Вот когда вы начнете практиковать, вы будете регулировать. Съесть один шарик сладкий, а потом все остальное вкусное. Там сразу в уме начинается соображалка работать, что это-то баловство, а это еда. И там сразу все налаживается. Вот. Так, скушали сладкое, а потом идет горькое. И здесь уже бенгальская кухня. Она нам рекомендует горькое вначале есть. Поэтому первое блюдо, которое там раздают, сухт. Ну, Хари Бхактивиласа дальше говорит, горькое надо съесть. Дальше идет соленое, кислое, острое. В группе. И в конце завершить вяжущим. То есть вяжущий вкус должен быть. Вот у нас получается. Вначале мы едим сладкое. К сладкому относится рис, макароны. Все вот такое все. Это тоже к категории сладкого относится. Потом у нас посередине идет соленое, кислое, острое. И в конце мы кушаем салат, помидоры, зелень сырую. То, что вяжет. Все. Вот так. Попробуйте. Вот. У кого огонь пищеварения хороший, он ничего не заметит. У кого огонь пищеварения средний, вы сразу заметите разницу. И по ощущениям. Попробуйте, попрактикуйте это. Как минимум, это авторитетно обоснованные писания. Писанием и на практике можно убедиться, так это работает.
А суды куда идут?
Ну, куда-то между соленым, кислым и острым. Вначале там, в конце сладкого, в начале соленого можно. Если они из картошки стоят, картошка, крахмал.
Еще раз,
Поясните, пожалуйста, еще раз, почему гриль с лапша, почему нет носят сладкого?
Ну там крахмал, крахмал и сладкого.
Гранаты высокого вяжущие нет?
Там есть вяжущий вкус. Значит, теперь по вкусам. Значит, вот мы посмотрели, аромат попробовали, соприкоснулись. Теперь вкусы есть у нас. Кислый, сладкий, соленый. Как их кушать, я уже сказал, да, вот это последовательность. Но они должны быть на тарелке, все шесть вкусов у нас. Если вы проанализируете, как вы кушаете, вот вяжущего и горького вкуса практически нет у нас, не присутствует. А он важен для организма, для процесса пищеварения и даже для хорошего настроения. Еще один важный момент – это соединение тщательного пережевывания с понятием извлечения вкусов. Дело в том, что вот вкус, когда мы говорим «вкусненькое», «хочется вкусненького», вот это ощущение вкусненького, оно возникает только на языке, то есть когда пища во рту. Когда вы проглотили ее, там не важно, какая пища, вкусная она, ну, только острая ощущается, а все остальное не ощущается. Поэтому, если вы тщательно пережевываете пищу, ум насыщается вкусами. Тонкое тело, вот эта вот субстанция тонкая, она насыщается вкусами. И при тщательном пережевывании как раз и происходит переход этого настроения, всех тонких вещей в ум. Через пищу происходит передача в ум частично, и вторая передача – это вот через кровь, то есть сознание.
Тело.
А?
Тело.
Да, то есть вот два канала происходят, когда ум наполняется. Поэтому тщательное пережевывание позволяет нам насытить ум вкусом, извлечь эти вкусы из пищи. И человек после принятия прасада, он удовлетворен, умиротворен. Это как раз результат, то, что в благости у него. То есть мы сейчас не будем говорить о продуктах благости, потому что это отдельная тема, очень обширная. Это уже вопросы к кулинарам. Частично вот завтра мы будем обсуждать приготовление зеленых растений в пищу. Это пища в благости. Это уже, ну... Есть вопросы по этим вещам? Я представляю, это все очень практично. Это все можно каждый день практиковать, то, что мы каждый день делаем. И вы эффект сразу ощутите. То есть эффект то, что тело перестанет, амма перестанет накапливаться в теле, то, что пищу тщательно разжевали, она хорошо переварилась, вот эта правильная последовательность попадания пищи, она помогает организму справиться, тоже хорошо переварить. Нужно, как сказать, составляющие пищи, где много клетчатки, выводит ненужную. То есть вы будете чувствовать себя очень легко, все будет перевариваться, никакой тяжести нету. Последний вопрос. Да.
Сейчас появляется много сыроедов. Какое отношение?
4 месяца чатурмаси и сырая пища. Это Харибакта Виласа.
Но у нас 100% России подходит?
У вас должен быть диетолог, наставник по вашему питанию. Если семейным людям 4 месяца чатурмаси, Господь рекомендует сидеть на сыроедении для очищения организма. В остальное время семейные люди должны есть пищу, зерно приготовлено, то, что им жить, работать и все остальное. Для брахмачари, ванапраст и саньяси сырая пища 24 часа в сутки, пожалуйста. Это авторитетная рекомендация шастры. Если у вас возраст ванапрасхи, и вы уже отошли от активной социальной деятельности, ну, как на пенсии, на вас не висит семья, вы просто вот пенсионер, садитесь на сырую пищу и радуйтесь жизни.
Можно вопрос? А если постоянно человек сидит на сыроедении, это может как-то, ну, вредно нести здоровье?
Я на вопрос ответил. То есть семейным людям 4 месяца чатурмаси, все остальное время веды не рекомендуют. У нас есть икадыши, если кто-то хочет очищаться. Вот. Кто что другое делает, это уже он сам решает. То есть я не могу говорить, благоприятно, неблагоприятно. Вот шастры так сказали, и мы практичные люди, надо этому следовать. То есть есть вещи, которые сразу не увидеть. Они вылезут там через поколение или вылезут в детях. Например, семя нормально формируется только тогда, когда мужчина ест зерно. То есть почитайте Бхагаватам, во всех писаниях весь цикл перехода благочестивых душ связан с зерном. Цикл Яги в третьей песне Бхагавад-гите описывается. То есть надо есть зерно. Зерно должно быть приготовлено. Вот. Поэтому для семейного человека какое сыроедение? Ну, только в 4 месяца. 4 месяца, пожалуйста. Своевременное принятие пищи. Это тоже известная информация, но вечерние просадис у нас практикуются. Согласны?
Да.
Люди, у которых хороший огонь пищеварения, они справляются, у них не так все быстро накапливается, но все равно накапливается. А у кого слабый огонь пищеварения, они страдают очень сильно. То есть как избавляться от этого? Частично вы почувствуете, что не хочется есть, когда пища будет тщательно пережевываться, ум будет насыщаться. Вот. То есть это снимает эту остроту. А также вечерняя диета. То есть она может быть разной. То есть для кого-то обязательно надо покушать вечером, чтобы у него огонь пищеварения на грудочку получил большую. А кому-то не надо, достаточно просто напиток какой-то выпить. Но принцип такой, что злоупотребление вот этими вечерними объеданиями, оно есть в нашем обществе, это надо устранять. Переедание – еще одна проблема, очень существенная в обществе преданных. За всю свою жизнь, вот в плане питания, я думаю, что это основная проблема. Практическая рекомендация. Известная формула, которую дает Прабхупада – половина твердой пищи, четверть воды и четверть воздуха. Формула такая. И кто-то говорит треть, в других текстах говорится треть твердой пищи, треть воды и треть воздуха. Значит, кушаете, тщательно пережевываете, кушаете пищу. Первая отрыжка такая хорошая. Наполовину желудок наполнился твердой пищей. 250 грамм теплой кипяченой воды, 50 градусов, 45-50 градусов. Выпиваете, не торопясь. У вас еще одна отрыжка. Четверть или треть воды. Дальше воздух там остался, пожалуйста. Завершайте трапезу. Все переваривается. Даже пища, которая обычно у вас не переваривалась, при такой формуле переварится. Очень просто. Есть вопросы какие-то?
То есть вода во время еды?
Да, вода во время еды. Вода, выпитая во время еды, превращается в амриту, в нектар. Вы можете кушать пищу маленькими глотками, теплой водой запивать. Но не глотать ее сразу, а размешивать. То есть вам слюна нужна для того, чтобы крахмалы переживать. То есть они перевариваются слюной, предварительно идет переваривание. А в желудке там же не сразу все эти вещества питательные вырабатываются. Они потом начинают. А вода как раз является хорошим проводником. И не напитки, не сладкие блюда, не компоты, не чаи. Чай – это лекарственная вещь. Вот. А именно вода, именно кипяченая. То есть она помогает этим всем соком пищи перемешаться, и все, огонь пищеварения поддержит. Поэтому вторая моя рекомендация – пейте воду во время просады, пейте воду. Не напитки, не чаи, а именно кипяченую, теплую воду, 45-50 градусов, даже 60. И вы увидите, что у вас там просто.
Неприятно пить холодную воду.
А?
Без приема пищи можно ли пить холодную воду?
Холодную воду пить вообще никогда нельзя. Она комнатная температура еще приемлема. Если вы будете пить теплую воду, то ваш организм будет очень прекрасно работать. Теперь опять Чандоги Упанишат. Выпитая вода разделяется на три части. Грубая часть превращается во что? мочу. Функция мочи какая? Очищение организма, выведение нехорошего. Если вы регулярно пьете воду, практика такая. Встали и начали пить воду. До 12 дня воду пьете. То есть это известная формула. Там объемы регулируйте сами. Каких-то уж совсем строгих правил нету. Кто-то говорит, там 2 литра, формулы есть, как посчитать. Вот. Но это от организма зависит и от условий. Если зимой вы не потеете, то не обязательно насиловать организм, там, вливать 3 литра. А если летом сейчас вот жарко, потоотделение, или вы тяжело физически работаете, ну, там, вы не сможете не пить, вы будете пить. Вот. Значит, грубая часть – мочу. Средняя часть – в кровь. Поэтому вот кто знает, в Барнауле есть вредная, медицина занимается.
Елена.
Она может взять капельку вашей крови, посмотреть под микроскопом. И она вам сразу скажет, вы плохо, мало пьете воды. Все люди переживают там какие-то растения. Ну, вот я кулинарный курс провожу по зеленым растениям. Они говорят, крапива кровь сгущает, медуница кровь разжижает, не переедим ли мы, там не разжижится ли кровь. И я отвечаю на все вопросы очень просто. Кровь разжижает вода. Если вы ее пьете, у вас кровь будет нормальной. Чтобы съесть крапиву, которая сгустит вашу кровь, вам надо, наверное, КамАЗ крапивы съесть, чтобы она сгустила кровь.
Сгущает ли сахар кровь?
Это к врачам. Значит, смысл такой, что вот средняя часть превращается в кровь, а тонкая часть, друзья, в прану превращается. Поэтому, если вы пьете достаточное количество воды, то есть у вас будет прана.
Тонус.
Тонус, да. То есть ваши все надии будут наполнены, они будут в рабочем состоянии. Ну и еще разные эффекты. То есть наши суставы нуждаются в смазке. Поэтому, если человек приучил организм не пить воду, вода забирается из суставов, из кожи, из других органов, чтобы обеспечить голову, в первую очередь, чтобы там все процессы шли. Поэтому пейте достаточное количество воды, и ваше тело будет молодым долгое-долгое время, пока, как говорится, на костер не понесут. Все, разобрались, да, мы с водой, с переданием. Вопрос, да.
Часто рекомендуют, что утром просыпаешься, первым очередь выпивай воды из стакана. Кто-то говорит горячей воды, кто-то говорит воды с содой, кто-то холодной воды.
Мы не будем эти подробности здесь обсуждать, сам принцип.
Как это принцип?
Смотрите, подробности не будем обсуждать. Принцип есть, то есть пить воду надо. Основные параметры кипячены. Простота диета. Насколько я понял, преданные очень сложные диеты готовят. Очень много жареного, очень много продуктов таких вот смешанных. Баклажаны, обваленные там молотом кунжути, в кляре, жареные на 4 маслах, там выхоложенные в морозильнике, значит, пропитанные сметаной. То есть эти вещи все происходят из-за того, что тонкое тело не удовлетворено, нет удовлетворенности. И поэтому язык требует вот этого вот вкусового разнообразия. Вот он беспокоится. Мы решаем, как эту задачу. Первое, 6 вкусов на тарелке. Тщательное пережевывание, тонкое тело насытилось вкусами. Один момент. И поэтому диета может быть очень простая. Простой отварной рис. Посмотрите, бенгальская диета какая. Основное блюдо составляет зерно. Основное питание – зерно, рис. Так? Потом дал. Второе по объему. Это, значит, крахмал и белок. Так? Зернобобовые. Зернобобовые по науке – это горох, рис дал. А рис и пшеница, овес – это зерновые называются. Грамотность. Как сказать, агрономическая или какая-то. Значит, Вот. А остальное в бенгальской кухне, вообще в юридической кухне, вот постолько кладется везде на тарелку. Сабжи вот столько кладется. У нас риса вот столько, сабжи вот столько. Так же у нас? То есть надо зерна вот столько, а сабжи вот столько. Шак вот столько чуть-чуть. Чатни чуть-чуть. И сладкого чуть-чуть. То есть это очень простая диета. В 2011 я жил в Пури и питался в храме Пуршоттама Мадха на Параточатака, если кто-то знает, там есть храм такой, где первый мадх, который основал в Пури Бхактистан Сарасвати Пури, там есть его бажан кутир. И эти люди там, у них испокон веков вся диета, которая у них есть, они каждый день готовят одно и то же. У них диета не меняется. Она сбалансирована. Рис, дал, чатни. Чатни меняются и сабжи меняются. А вот состав один и тот же. Я целый месяц прожил, каждый день ел одно и то же. Не было, не хотелось ничего-то перекусить потом. Все очень хорошо переваривалось. И вот у них формула такая была, риса. Много дало, в среднем количестве, остальное по чуть-чуть. Сладкого риса они давали каждый день по столовой ложке большой сладкого риса. Все, я думал, я взвою при первом принятии просады. Но на второй день все было хорошо, на третий день еще лучше, на четвертый день вообще прекрасно. И потом я понял, я от них уезжать не хочу. Я хочу там жить, не просто из-за питания. Простота диеты включает в себя то, что не надо готовить каждый день разнообразную пищу. Вот кто специалист по питанию, все знают, что организм надо настроиться на пищу. Если каждый день у вас разная пища, у него там постоянный сбой программы. Каждый день одно и то же. Утром, в обед и вечером пища может быть разнообразна, но в течение дня, ну, в смысле, она одинаковая. То есть в зависимости от времени года вы можете менять. Потому что...
Традиционный механизм понятия монодиета. Какой период рекомендуете? Да? Знаете,
нет, нет, это не монодиета.
Но, нет, монодиета, знаете, это как раз называется набор каких-то небольших ограниченных продуктов, которые
повторяются в течение. Да, простота, в общем, заключается в том, что организму легко справляться вот с перевариванием. Это тело приводит к сатве. Вот через пищу тело становится очень легким, очень. Ну, как бы, ему хорошо, у него не уходит энергии на питание. Ну, то есть на проблемы вот с питанием. Болезней нету, связанных с питанием. Сосредоточенностью мало времени принятия помогает. Многие вещи решить. Еще одна рекомендация по телу. Я почему сосредотачиваюсь на простых вещах, их легко сделать. Но они дают сразу эффект очень мощный по поводу сатвы. Преданные, самые ленивые вот в плане физической зарядки люди, самые ленивые. Я таких не встречал.
Есть что тело, да?
То есть единицы, кто вот занимается по факту какой-то серьезной зарядкой там. Вот. Друзья, пока у нас есть это тело, должна быть физическая нагрузка.
В тонусе лежит.
Да, тело надо держать в тонусе. Молодость означает, что есть вызов роста. Если мы не хотим, чтобы мы старели, то тело там, после 30 начинает стареть, разные признаки старости появляются. Поэтому надо его все время нагружать, чтобы ну, как бы, нагрузка была на мышцы, мышцы росли. Ну, то есть была потребность вырастить мышцы. И тогда тело вырабатывает нужный вот этот гормон молодости или как там. Просто это научное вот обоснование. Поэтому физическая нагрузка на тело должна быть. Еще один важный момент. Если на тело нет физической нагрузки, то все наши каналы нади, они забиваются. То есть там нет тока. Помимо крови у нас есть еще лимфа. Вот. И лимфа играет очень существенную роль. Если тело физически не двигается, лимфа застаивается, начинаются многочисленные процессы болезни, образования. Это первый момент. Второй, при активной физической нагрузке тело человека очищается через пот. Через пот очищается. Поэтому я написал, что здесь физическая нагрузка должна быть до подотделения. А теперь важный момент. Наша цель не достичь каких-то высот физических упражнений, не научиться там бегать 100 километров без передышки и так далее, и так далее. Наша задача тела поддержать в здоровом состоянии. Благость означает ничего чрезмерного. Если вы можете легко пробежать 10 километров, означает, что ваша ежедневная нагрузка 5. Но мой опыт заключается в том, что 3 километра достаточно для мужчины. Если мы не берем какие-то болезни, ну, если человек болеет, у него болезни какие-то, ограничения есть, 3 километра достаточно, это где-то 15-20 минут нагрузки. Вот. Любые упражнения, которые приводят к потоотделению, это может быть борьба, причем статическая борьба, сумо. Поборитесь со стеной или с деревом, толкайте его, толкайте. Статическое упражнение, но вы постоянно в нагрузке находитесь. Буквально через 5-7 минут вы просто мокрые. Вот, но все мышцы работают в организме. Батут. Это вот современное открытие. Работают все группы мышц. 10 минут прыжков на батуте равно 3 километрам пробежки.
А если 2 часа? У меня ребенок прыгает долго.
Ну, у детей это вообще... Сейчас вот такие маленькие батуты продаются.
В игровых центрах.
Вот. И, пожалуйста, я его всегда с собой вожу. Когда на машине где-то езжу, у меня с собой всегда батут. Если нет возможности бегать... 10 минут прыжков. Все группы мышц работают, позвоночники и так далее. Испандеры рекомендую. Испандер лыжника, боксера, вы не будете ходить где на шахте. А если попадете, он пройдет пальчиками по позвоночнику и скажет: «Ача!»
Можно поддерживать дыхание во время физических упражнений?
Можно. Испандеры лыжника, боксера. Крючку к дереву привязали, отошли. То есть вот он длинный такой, руки качаете, спину, позвоночник. Есть резинки такие вот, на них становите, так качаете. У вас целый тренажерный комплекс может быть в сумочке, просто в женской сумочке лежать. Время найти, после работы пришли, испандер подтягали, 3-5 минут позвоночником нагрузили. На работу уходите, 2-3 минуты подтягали позвоночничек, ну, поработали. Все, это в пределах наших возможностей. Не надо выделять там часы на физические подготовки. Все. Вот. Теперь еще одна важная вещь. Это массаж. Приглашайте почаще Гена. Шакти Прабу. Записывайтесь к нему на очередь, пусть он вас проминает. Прекрасно. Есть еще самомассаж. Утром я рекомендую делать самомассаж Абьянга. Это масло. Подберите себе масло подходящее и перед омовением массируйте себя. 3-5-7 минут уходит на это, на все, но здоровье вы получаете его. Худым всем оливковое масло, чтоб не мучились.
А полным?
А? Полным в зависимости от ощущений, потому что для конституции капхи им, может, и не надо этот массаж делать. А для худых, для питой конституции, то есть им кунжутные масла есть разные. Если вы хотите пахнуть рыбу, можете этим льняным маслом натираться. Если хотите пахнуть запахом человеческих внутренностей, тогда топленым маслом или кокосовым. Это я предупреждаю всех. Оливковое, кунжутное, и можете добавить туда какие-нибудь ароматические масла. Зимой, например, можете гвоздичное масло добавлять, никогда не будете болеть вирусом. Если вы делаете массаж Абьянга, самомассаж, перед омовением, вы никогда не будете болеть гриппами, вирусными, ОРВИ, ОРЗ, никогда. То есть можете почитать, я сейчас не буду прославлять этот массаж Абьянга, то есть там куча-куча всяких вещей. Во-первых, тело очищается, тело молодым выглядит. Вы на крем не тратите сотни, тысячи рублей. То есть все в пределах разумного. Плавание. Но особо я рекомендую, друзья, летом набираться от природных источников. Благо у вас здесь озеро есть. На всякий случай, если вы думаете, что плавать в реках не очень авторитет, пожалуйста. Таким образом, здоровье тела зависит от нормального функционирования кишечника и артерий. Реки и моря, божества, управляющие кишечником и артериями, поддерживают их в здоровом состоянии. То есть, если вы регулярно соприкасаетесь с водой в морях и в реках, или в озерах, то вот эти божества будут довольны. А прежде чем туда заходить, рекомендую взять воду и предложить солнцу, потом воду предложить самой воде, попросить разрешения, принять омовение, почтение выразить, попросить разрешения и попросить поддержать здоровье. Потом, когда мы покупались, надо поблагодарить их за то, что они вот такую возможность предоставили, естественно. За лето набирайтесь. То есть вы здоровыми будете. Не нужны лекарства. Теперь я еще хотел бы одну вещь предложить вам. Посчитайте дни, сколько вы болеете. Ну, когда не следите за собой, сколько болеете. А теперь возьмите эти часы все и распределите их в течение года. Вот у вас получится время в течение дня, которое вам надо уделить физическим подготовке. Это будет 30-20 минут. Вот выделите это время в течение дня, и вы не будете болеть. Куда лучше каждый день бегать или вот себя массажировать маслом, чем потом 10-15 дней лежать и болеть. Куда лучше. Все равно вы это время потратите. Либо вы его будете вкладывать в свое здоровье и деньги, либо будете вкладывать здоровье, либо потом будете вкладывать в лекарства и будете лежать, болеть. То есть выберите. Либо в благости вы будете это делать, либо в невежестве здоровье поддерживать.
Работа на храме засчитывается?
Физическая тяжелая работа – это тоже как зарядка?
Зарядка само за себя говорит это слово, что оно вас заряжает. А работа – это то, что вы тратите. Тратите энергию. После работы надо восстанавливаться. То есть есть, конечно, там огород, земля, и это поддерживает тонус, но вы все равно напрягаете организм, позвоночник, и без эспандера вы не сможете нормально существовать. Вот. Значит, пойдемте вперед. Еще, наверное, одна рекомендация, она с физическим телом связана. Это быть как можно больше чаще на природе. У вас условия прекрасные, вам не надо тратить много сил, чтобы попасть на природу, причем дикую. Что в больших мегаполисах, чтобы попасть куда-то, это столько усилий приходится тратить, временных. У вас пешком достаточно даже вот в этот парк выйти, где озеро, там уже практически дикая природа. Иногда надо просто на неделю выбираться летом и просто жить на природе. Это соприкосновение с благостью. Лес – это благость. Это известное утверждение. Это 11-я песня Бхагаватам. Это Господь Кришна говорит, лес – это благость, гуна благости Кришны. И поэтому, когда мы набираемся этого всего, нам легче, как минимум, вкус этот ощущать, из чего благость состоит. И оно внутри нас пребывает. Поэтому вот физические упражнения на свежем воздухе, именно вот в лесу, отдых в лесу или на природе, это все. Это можно организовывать как сообществом преданных, ятру какую-нибудь или ретрит организовать, да? Выехать на природу, там палатки организовать, все, какой-то быт наладить. И пожалуйста, то есть многие вещи мы сразу получаем и здоровье, и соприкосновение с благостью.
и общения и так далее. Есть какие-то вопросы по пройденным моментам?
Вот тем не менее смысл остановиться и вот предложение. Если информация это чему бы вам не должна, может быть, задействовать ее вот в утреннем классе Шимадбава в воскресенье.
Давайте.
Потому что вот сейчас все равно, ну, как бы эффект посещения за мной не видишь, под усталость уже есть аудитории. И сколько, наверное, всю информацию не изложите там на 20 минут.
Нет, всю информацию не изложу, только вот.
Пахали Бхактивилласа, вы говорили, что уточните, потом как-то
перезайдете.
Да, я знаю, что до 15-го это было издано, да, вот книги, где они есть. Что же почитать можно?
А в интернете есть...
Нет, у меня книги есть. А все в интернете есть?
Конечно,
да. Давайте я тогда по гигиене еще несколько рекомендаций скажу, на которые стоит обратить внимание. Шрила Прабхупада нам привил одну уникальную вещь – это омовение с утра. И в целом культуру омовения. Вторая вещь, которая в нашей жизни тоже пришла именно от Гауди Вайшнавов – это чистую одежду одевать. То есть до этого большинство из нас неделями носили одежду и не стирали. Вот, но еще одна вещь, связанная с гигиеной, которую принес Прабхупада, это после дефекации использовать воду, а не туалетную бумагу. И вот, насколько я заметил, эта культура ушла из жизни преданных. То есть новые люди приходят, им это никто не объясняет. Вот это очень хорошая культура, как с гигиенической точки зрения, так и с точки зрения здоровья. Как для мужчин, так и для женщин.
На ВАЗе?
В ВАЗе практикуется, но вот здесь, в России, я заметил, что многие преданные, они не следуют этой программе. То есть о продвинутости преданного можно смотреть, ну, погони. В туалет заходишь и смотришь, что у него там. Кумган с водой стоит или кувшин, или зеленая вода в бутылке. Для приличия бутылка есть с водой, но она зеленая, это ей не пользуется. Ну, в смысле, водоросли там уже
зацвела.
Вот. Поэтому я всем рекомендую научиться этому. Один довод такой интересный слышал. Ну, я же потом иду мыться. Зачем мне там, в туалете, это делать? Довод логичный. Вот. Но есть просто культура, которую нам дал Прабхупада. Да, после дефекации Прабхупада тоже шел мыться. То есть он не ходил грязным, тоже шел мыться, но тем не менее он следовал этой культуре. Но в любом случае основная вещь – это гигиена. То есть благодаря воде вот эти все органы поддерживаются в хорошем тонусе. Причем речь идет о прохладной воде, комнатной температуре или даже прохладной. Есть известный пропагандист очистительных процедур Щадилов, он тоже рекомендует прохладной водой. Ну и также вот проктологи, кто к проктологу может сходить, он тоже объяснит, что надо пользоваться прохладной водой, тогда у вас там все будет. Да. То есть это элемент благости. То есть через вот эти действия наше тело поддерживается в благости. Казалось бы, мелочь какая-то, но благости больше. Про омовение, значит, регулярное омовение. Здесь тоже какие-то трансформации произошли. Раньше преданные практически все после похода по большому в туалет омовение принимали, утром вставали, принимали омовение. И после того, как с работы приходишь, омовение надо принимать. Вот эта часть, когда утром практически все приняли, насколько я понимаю, вот могу следить, эта культура устоялась. А вот, например, после работы приходите, вот этого нет. Я рекомендую всем практиковать эту культуру. Пришел с работы или по улице где-то ходил, примите омовение, вы сразу почувствуете облегчение, сразу больше благости будет. И еще одна рекомендация. Если можете, применяйте ее. Если нет, стремитесь к этому. Принимайте омовение ковшиком из ведра. То есть мы сейчас душем моемся. Вот. Принимайте омовение, набирайте воду и вот так вот мойтесь ковшиком. Можете попробовать.
Почему?
У меня нет какого-то научного объяснения, есть просто ощущение, что это более благостное.
Контрастный душ, очень горячий, потом ледяной.
Значит, еще один момент, который для России, для нас подходит. Я не знаю, как в наших городских условиях и с нашим здоровьем, но вот окатывать себя прохладной водой – это то, чем славяне поддерживали свое здоровье. Недавно прочитал в наставлениях Ярослава Мудрого по поддержанию здоровья своим сыновьям наставления дает. И он говорит, что вот, чтобы ты был здоров, надо окатывать себя водой, да. Неважно, какое время года. Вот эта вот культура интересная. И какой-то тоже путешественник из азиатских стран описывал русских, ну вот кто, вот, славяне когда жили здесь. Они говорят, они очень здоровые, крепкие, любят париться и каждый день окатываются холодной водой за счет этого здоровья. Поэтому, мне кажется, мы тоже должны это практиковать, нам это не сложно. Пробовать. Теплой водой можно мыться, но окатить себя хотя бы комнатной температурой можно.
Окатывающая вода не вызывает переохлаждение, не вызывает заболевание, понимаете? А да. Душ локальный действует, не вызывает переохлаждение, обострение заболевания. Да.
Ну, так что вот можно проконсультироваться. Я сейчас про то, что поможет телу быть в более таком благостном состоянии. Вот. Ну и опять же я вернусь. Речки, озера, моря. Если есть возможность, мимо едете, остановитесь, искупайтесь. Всегда держите купальник там или гамчи дополнительные. То есть лучше вот пусть она в мешочке лежит в машине или там в рюкзаке в походном будет. Это мой вклад в здоровье. Предлагаю считать. Одно купание, то есть сколько там, полчаса купаться в реке, это неделя здоровья там, или две недели здоровья. Вот так считайте. И набирайтесь за лето. Есть вопросы какие-то еще? Да.
Скажите, пожалуйста, я вот сейчас услышал, что кипяченая вода это мертвая вода. А вот, допустим, вот эти рекомендации, допустим, с утра пить не кипяченой воды.
Я это слышал от моего знакомого Вадим Борис Рогозин. То есть это, насколько я понял, единственный врач юридический, который получил образование официальное в Индии. Вот, и он практикующий врач. И он мне лично объяснил, что кипяченая вода, она аюрведой рекомендуется. Во-первых, она обеззараживается, это первый момент, второй лучше усваивается. Сырая вода усваивается в течение там, 3 часов и более организмом, а кипяченая в течение часа в тело уходит.
А кипяченая имеется в виду в горячем состоянии или
теплая?
Кипятился,
теплая вода очень легко усваивается организмом. Ему не надо тратить энергию, чтобы нагреть ее. Вот. Это первый момент. Можете увидеть, что если вы пьете сырую воду комнатной температуры, особенно если с утра вы в туалет начинаете ходить буквально там через час после начала питья. А если вы теплую воду будете пить, то вы в туалет будете ходить в пределах нормы там, через 2-3 часа.
Может иметь смысл раз выпил и очищение организма?
Нет. То есть получается так, что кипяченая вода, она усваивается организмом, промывает его и потом выходит. А холодная вода, она как-то так вот вторгается в организм сразу.
Давайте остановимся здесь.
Да, давайте остановимся. То есть я призываю всех уже что-то практиковать. Тщательное пережевывание. Что там еще, омовение с ведра. И завтра, может быть, вы поделитесь уже своим опытом. Отрыжки тоже еще.
А у меня тут еще одна рекомендация. Те, кто новички, пожалуйста, дома не преданы, не пугайте их сразу. что пришли с лекции и стали же все нас так смотреть таким образом. Будьте разумны, понимаете, где, что делать и так далее. Я скажу, мы наслушались, реально проповедник нам рассказал.
Два часа прямо под душу холодно.
Сюда Прабхупада ки джай, Хари Кришна, Вриндаван ки джай, Тайгора Прабхупада.